Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше идем по местам Священного Писания. Сегодня наше внимание будет обращено на место Писания 1 Коринфянам 4 главы стих 8. Это один из моментов довольно-таки печальной относительно истории Коринфянской церкви. На сегодняшний день Священное Писание, если так касалось Коринфянской церкви, касается меня, тебя, вас, нас. Особенно, если внимательно смотреть, что первое послание Коринфянам, когда начинается, он говорит: «Благодарю Бога ради благодати Божией, дарованной вам, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, познанием» и так дальше. Три направления, говорит. Я, говорит, радуюсь и приношу эти молитвы, потому что... И мы с вами исследовали, там были факты и факторы такие, о которых можно было радоваться. Были такие, которые, знаете, печаль приносит сердцу. Впереди нас ждет 5 глава, это там вообще не знаешь, за что хвататься, за сердце или за голову, за все вместе. Мы сегодня, как и всегда, рассуждаем не с позиции того, ах, раз какие они, раз этакие, но с вопроса того, что если даже у них произошло это, почему я говорю, если даже у них, не потому, что этому подвластны все абсолютно ступени и категории народа Божьего, но тем не менее, насколько нам нужно беспокоиться. Почему? Потому что если дьяволу удалось соблазнить Адама, Еву или Еву и Адама, прельстить это безгрешные лица, души, и они имели настолько глубокое общение и общительность со своим небесным Отцом в прохладе дня, если так выразиться, в Эдемском саду, и вдруг они стали жертвой. Печальная картина. Как такое могло случиться, почему сегодня не ставим этот вопрос? Они, не зная, стали жертвой. Мы, зная, насколько ответственность, значит, для нас уже написано наставление, чтобы мы не подпали такому. Получается, что зачастую подпадаем. Боже, помилуй. У Коринфян, почему затрагиваем так вопрос? Потому что то помазание, в котором находился апостол Павел, на предмет созидания Коринфянской церкви, сейчас сказать о вопросе того, надо найти такое помазание, где оно есть на земном шаре. Знаете, да не обошли мы с вами весь земной шар, чтобы сказать, что такого помазания нету, такой степени помазания нету. Есть помазание. Не исключено, что есть такие моменты и факты, когда зачастую помазание возле нас, а мы в упор его не видим. Ветхозаветные писания интересную фразу говорят. И он говорит, будет такой день у одного из пророков больших, будет, говорит, такой день, когда народ, сыны народа твоего, они будут говорить, вот между нами был пророк Господень, а мы не дорожили. Это на сегодняшний день Иеремия, Иезекииль, да это ж такие большие пророки в плане того, что там много написано, очень детально написано, очень глубоко написано, принципиально даже Исаию можно в определенной степени назвать пятым евангелистом. Или, скажем, шестым, а вот Давида с псалмами пятым или шестым. Почему? Потому что пророческое слово в адрес нашего Господа, каково должно было ему, нашему Богу, в одни воплощения исполнить это, описывается там очень детально. И вдруг интересно, такие большие пророки в такой степени силы и помазания, и вдруг народ в упор смотрит и ничего не видит. Позвольте, куда деть помазание? Помазаний! Всем помазанием помазание, образно говоря. Ведь полнота помазания, которую имел Сын Божий на себе, вы знаете, такое помазание могут иметь только те, в которых живет Христос на сегодняшний день в абсолютном вопросе. Принципиально, если Бог издревле отцам говорил в пророках, там было бы сильнейшее помазание, очень сильное, действующее такое, то насколько больше помазания было на Сыне Божьем, и в упор смотрят на Сына, на Бога во плоти, но, говорит, это не помазание. Поэтому, рассматривая, тем не менее, Коринфянам следует обратить внимание. При такой детальности, насколько апостол Павел имел помазание, и через него была созидаема церковь, и он знал, как мудрый строитель, как это строить, в принципе, на каждом повороте, на каждом участке он настолько сознанием своего дела делал это дело, что, знаете, это надо так сказать. Счастливая та была церковь коринфянская и ей подобные остальные, которые были созидаемы через апостола Павла. Почему? Потому что 12 апостолов занимались евреями, а один апостол занимался всеми язычниками. Сегодня даже и не об этом, хотя, может быть, и следовало бы говорить и заострять внимание. И вот теперь вопрос, почему мы так обширно рассматриваем созидание начала Коринфянской церкви. 4 глава. Она только началась. Стих 8. И вдруг при таком обслуживании этого виноградника, этого сада, этого цветника, в котором трудился апостол Павел, он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал». Это насаждение. В свое время Бог говорит: «Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу». Как ты, говорит, у меня превратилась в отрасль дикой лозы, чужой лозы? Как это такое, говорит, может быть? Да, оно может быть, называется перерождение или деградация. Это получается из, как сказать, культурного растения такая дичка, не поймешь что. Как дальше с ней работать? Это серьезные вопросы. Сегодня мы пока с этого не касаемся. Для нас идет вопрос предупреждения, рассуждения, заострить для себя внимание. Итак, 1 Коринфянам 4 главы, 8 стих. «Вы уже пресытились». А наша сегодняшняя тема будет о пресыщении. Причины пресыщения, степени пресыщения. Чем мы пресыщены, почему мы пресыщены. Дальше, во что вытекает и выливается пресыщаемость. А во что оно превращается? От пресыщаемости взаимоотношения человек-бог, от пресыщаемости взаимоотношения человек-человек, от пресыщаемости взаимоотношения в стане народа Божьего, овцы-овцы, так выразимся, или члены церкви. Дальше пресыщение взаимоотношения мужья-жены, дальше пресыщение взаимоотношения родители-дети. Принципиально, это настолько глубокое положение, это ужас. Это ужасающая, катастрофическая обстановка. И просто зачастую бегло читается послание к Коринфянам, и вот на эту фразу бегло-бегло обращается внимание. «Вы уже пресытились». Если бы мы понимали, насколько опасное состояние кроется под фактом пресыщения. Дальше. До какой степени пресыщение доводит? Дальше. Знаете, сегодня, может быть, мы не будем с вами составлять, как сказать, приоритетность, или, как выразить по-другому, более какой грех более опасен. Да, в принципе, любой грех опасен. Если принципиально любой грех может докатиться до состояния или довести человека до состояния духовного умирания. Позвольте, какой грех был совершен Адамом и Евой, что они духовно умерли, и они потеряли взаимоотношения со своим Богом. Физически прожили там 900 с чем-то лет. Насчет Евы не повествуется, насколько я так помню в Священном Писании, но об Адаме повествуется, 900 с чем-то он прожил. Вот интересно, 900 с чем-то прожить, на каком году он съедает запретного плода? Позвольте, что там был за грех? Непослушание, непокорность, своеволие, собственное мышление, собственная правота. В принципе, там целый букет был, основанный на любознательности, на желании знать. Но там не описывается никаких других грехов, которые общеизвестны. Там убийство покамест вроде бы не видно, прелюбодеяние и блуды покамест вроде не видно. Если внимательно рассматривать вопросы хищений каких, вроде бы не видно. Принципиально все это было закопано, запрятано в начале греха. Вот этого грех мира. Если принципиально, об этой фразе очень глубоко говорится. Сегодня мы, конечно, может быть, не будем касаться этого, но так слегка-слегка бегло. Священное Писание интересно подчеркивает, что наш Господь умер и взял на себя не грехи мира, множественное число, а грех мира. Интересный вопрос. Принципиально ставится вот то, что произошло в Еве с Адамом, или в Еве пока, а потом в Адаме, это детали. Священное Писание говорит, она согрешила первая, мы сегодня не разбираем этих вопросов. То там интереснейший закон. Вот тот грех, который прогрессировал в Еве, это было открытие дверей для всех остальных разновидностей любой формы следующих видов греха. Или форм проявления этого греха. Потому что в этом проявлении, как правильно сказать, в этом грехе, в нем внутри все остальные компоненты. Все остальное, что последствия, оно оттуда. Священное Писание говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сегодня этого тоже касаться не будем. Здесь написано, мы возвращаемся к 1 Коринфянам 4:8. «Вы уже пресытились, вы уже обогатились. Значит, пресыщение – это сытость, это нежелание пищи. Нежелание пищи – вопрос получается так. Пресыщение практически, ну, можно поставить запятую и сказать «нежелание пить». Принципиально получается, когда человек присытился, ему надо физически пить, потому что он, ну, наелся. В Священном Писании не просматривается в духовной линии, чтобы присытившиеся души имели бы жажду. Наоборот, Священное Писание подчеркивает, и наш Господь в одни плоти говорил, что алчущие и жаждущие, они в одном месте. Ну, как сказать, в единой связке, то есть у них запросы и потребности одинаковые. Получается, пресыщенные – это будут запятая тире, не желающие пить. Итак, вы уже присытились. Вопрос. Попробуй пресыщенного накорми. Попробуй пресыщенному угоди. Попробуй пресыщенному дай пищу, даже ту, которую он любит. Каково будет его отношение? Что с ним будет происходить? Присытился. Дальше. Вы уже обогатились. Это получается люди, которые считают, что они обогатились. Если принципиально отсюда посмотреть, то мы с вами можем выйти в книгу Откровения. И в последней церкви там написано служителю или церкви, или служителю и церкви. Принципиально все, что написано, говорится и к служителю, и к церкви, и к тому или другому, и всем вместе взятым. Ты, говорит, думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Вот то место Писания один к одному сюда. Можно себе представить положение, что Коринфянская церковь по 4 главе 8 стихом попадает точно в ту же самую обстановку, как последняя церковь в книге Откровения, где Сын Божий говорит, ты уже считаешь себя обогатившимся, богатым, ни в чем не имеющий нужды. А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня золото, глазную мазь, одежду и так дальше. Описываются вопросы, что, как, зачем, почему. Кому-нибудь из нас приходило на рассуждение вопрос того, что 1 Коринфянам 4:8 тире это книга Откровения, последняя церковь. О, удивительнейший вопрос. Дальше. Там, когда мы читаем обращение Сына Божьего в категорической форме, там интересное благословение, Бог говорит, у тебя не безвыходное положение, у тебя не тупик. У тебя принципиально тупик. С него ты сам не выйдешь. Ты настолько слеп, что ты даже недооцениваешь своего положения. И вот при этом недооцененном положении твоего состояния ты продолжаешь дальше трудиться на ниве. Кому, говорит, твой труд нужен? Дальше ты хочешь, ну, созиданием заниматься. Это будет созидание. Позволь, говорит, о каких тайнах можно с тобой разговаривать и какие тайны тебе дальше можно передавать? Ты способен слушать? Ну, как ты можешь способен быть, слушать и понимать, и взвешивать, и делать оценку своим духовным обстоятельствам или принимать решение, как поступать дальше? Ну, когда ты, говорит, не можешь взвесить свои оценки, что ты беден, у тебя дальтонизм. Дальтонизм – это когда неправильное восприятие расцветки. Светит красный, а кто его знает, какой видишь ты? Светит свет зеленый, а кто его знает, что ты видишь? И тому подобное. А тут получается, ты бедный, а в твоих глазах богатый. Ты нагий, без одежды, что называется. Ну, срамота наготы твоей. А ты говоришь, одетый. Ты считаешь, что ты царствуешь. Значит, ты не можешь царствовать, значит, ты раб. Как это может быть? Если дальше продолжать эту мысль, то Иисус Христос интересную фразу говорит, «Сын в доме пребывает вечно, а раб нет». Потому что он является рабом, он в доме не пребывает вечно. Что вытекает вопрос? Значит, состояние вот последней церкви, служителя там и всего народа Господнего, или части народа, большинства, это уже детали, оно таково, вот когда будет пришествие Господа, то они остаются. Как может быть такое? Люди ходят на собрание, внешне просматривается все устроенным, и вдруг Бог говорит, что у тебя состояние духовной пресыщенности. Ты пресыщен в глазной мази, тебе не нужно глаза мазать, чтобы видеть. Ты пресыщен в вопросе правильности оценки обстоятельств и обстановки, тебе это не нужно, тебе это не интересует. Ты пресыщен в вопросах чистоты, белизны и одежды, чтобы, говорит, ты одет и не оказался нагим. Ты должен, говорит, обогатиться. Принципиально ставится вопрос. Дело в том, что когда Авраам послал своего раба, то раб должен был обогатить. будущую невесту, или как правильно выразиться. И она не должна была идти к своему жениху с подарками и дарами и обогащением своих родителей. Там все должно было оставить. Этот прообраз очень глубоко описывается. Вот ты оставила дом отца твоего, страну, родственников и так дальше в адрес Руфии. То есть все богатства и ценности, которые были бы богатством и ценностями в глазах твоего народа, да и тебя в свое время, ты это все оставляешь. И она говорит, интересно, твой народ – это мое, говорит, богатство. Потому что твой Бог – это мое, говорит, богатство. Где ты, говорит, будешь жить – это мое богатство, я тоже с тобой буду жить. Где ты умрешь – потому что ты умрешь, умереть на святой земле и уйти в вечность к Богу, это, говорит, богатство. И поэтому для меня, говорит, не безразлично, где, говорит, я буду умирать. Я хочу, говорит, умереть на святой земле. Это для меня богатство. Потому что, говорит, в какой-то определенной степени они не понимали вопрос того, что это будет воскресение умерших. Если принципиально туда надо смотреть, богатство. Для нее вот это богатство было. Над ней исполнилось место Писания. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Она приходит. Над ней, над Руфью, исполняется 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Волос говорит, ты пришла успокоиться в тени крыл его. Дальше. Если принципиально ставится вопрос, значит, теперь она будет настолько обогащена, значит, у нее будут глаза, помазанные глазной мазью. У нее будет одежда белоснежная. Она будет в духовном одеянии, она не будет с наготой. Она будет иметь этого золота настоящего, неподдельного, не дешевого, как на сегодняшний день у нас в Америке существует дешевое, или как оно называется, золото. Оно смотрится как золото, выглядит как золото, там до золота, мне кажется, ему... очень низкая проба или на нуле почти проба. Ну, вот такое, знаете, мишура называется. Но, тем не менее, существуют такие прииски, потому что оно смотрится здорово, как будто бы золото. Но это не золото. Ему далеко или близко и нету ничего. Вопрос не в этом. И вот тут ставится вопрос. Это для того, чтобы, говорит, вот это состояние во внутренности человека было, чтобы это здравомыслие, оценки всевозможные. Это чтобы возрастание внутренности было. Это для того, чтобы получить благословение. Чтобы это благословение умножалось. Чтобы эти тайны передать. Чтобы дальше их передавать, это таинство, которое произошло, к примеру, в Руфе. Знаете, здесь интереснейший закон обогатиться. Священное Писание говорит, он обнищал ради нас, чтобы нам обогатиться его нищетой. И получается, он обнищал ради нас, чтобы мы оделись в его одежды праведности, чтобы мы помазали глаза глазной мазью, чтобы мы обогатились. Благоухание, благовоние от нас исходило то, какое он любит. Это его заявка. Понимаем, да? И вот в этих 10, как сказать, в ценностях на 10 верблюдах, чтобы мы обладали вот этой ценой на себе и вот в таком виде духовного внутреннего человека предстали пред ним. Тут говорится, вы присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. Ну, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Отсюда вытекает вопрос, в чем вы будете выходить навстречу к нему? Если внимательно прочитать вот этот стих 8, 1 Коринфянам 4 главы, к нему поставить вопрос 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных, я не думаю, что мы согласимся с вопросом, что это характеристика 5 мудрых. Близко нет. Если принципиально получается, вот если этот процесс не остановится во внутренности вот этой коринфянской церкви, но ужас заключается в том, что хуже всего работать, знаете, с кем? Не с грешниками, которые опустились до свиного корыта, а с фарисеями, которые в своих глазах святы, праведны и совершенны. Грех собственной святости настолько закрывает глаза и омрачает мозги, что с ними очень трудно работать на предмет просвещения их, чтобы они, такая категория людей, прозрела и пришла бы к Господу. Быстрее, знаете, младший сын от свиного корыта придет. Быстрее опустившиеся всякие пределы, грехи, безобразие, беззаконие открытого текста. Но не религиозность вопроса, это, знаете, зачастую, но сверху такая религиозность, но такая собственная святость и праведность, не подкопаешься. Вы, говорит, по наружности кажетесь людям святыми. Она говорит, но Бог знает внутреннее содержание ваше. И, говорит, ваше внутреннее содержание в одни плоти своей, когда Господь говорил, вы, говорит, окрашенные гробы. А внутри, говорит, такое зловоние, такое разложение, такая мертвечатина, кости там и вообще. Как такое может быть? Попробуй такому фарисею, докажи, что он фарисей, что она фарисейка. Никогда в жизни. Послушайте, хуже нету, когда человек рассматривает дары, которые он получил. Существует два вопроса. Существует дар и существует плод. Какая разница? Плод надо вырастить, для этого нужно много труда, много ухаживания, много времени. Пока мисс плод появится. Есть такие растения, которые однолетние, они приносят плод за один год. То есть ты их высадил, там весна или осень, и вот в зависимости, когда там поздняя осень, глубокая или ранняя весна. Ну, к примеру, хлеба, хлебные культуры. Это же не двулетние, это же однолетние растения. Посадили зерна, и вот потом жатва, собираются уже колосья. И в колосе я не знаю, сколько там зерен. Это однолетние. Но все равно нужно попыхтеть, надо поработать, чтобы этот плод вырастить. Священное Писание говорит, если правильно это посажено и благословенно оно сделано, то земледелец, говорит, он ложится и спит, встает и не видит, как плод растет. Или растение, зелень растет. Земля сама произращает зелень, потом колос, в колосе полное зерно и так дальше. Но принципиально ставится вопрос, зачастую столько нужно борьбы на предмет сохранения добрых растений, чтобы их сохранить, чтобы их вырастить, чтобы их подвести к дню, когда они, понимаете, ну, если цветы, скажем, они, как сказать, раскрывают, потом соцветия, это же нужно хранить, это же целая история. А если более крупные плоды, то там же сколько лет надо, это же деревце нужно вырастить. Пока оно вырастет, пока оно плод принесет. Поэтому здесь очень интереснейший вопрос ставится. Чтобы во внутренности человека выросли плоды Божьего благословения, это возможно только тогда, когда не будет пресыщения. Сколько проблем на пресыщениях? Это удивительнейший вопрос. Позвольте, вот Бог определил свое благословение передать своему народу хотя бы в одни плоти Сына Своего. Попробуй вложи. Священное Писание говорит, и он говорил столько, сколько могли вмещать. Да, интересная фраза, когда-то мы с вами отдельно эту тему будем касаться. От чего зависит степень вмещаемости? Степень или объем вмещаемости? От чего зависит? Какой объем вмещаемости Бог хочет, чтобы было во внутренности человека? Священное Писание говорит, Слово Божие да вмещается или вселяется в вас скудно, на донышке. Одна четверть, половина, три четверти, девять десятых. Но написано, вам осыплется в недро ваше мерою полной, дальше утрясенной, нагнетенной и переполненной. Это звучит так. Емкость, которую нужно насыпать, и вот насыпают, утрамбовывают, утрясают, она усаживается, ну, в зависимости от того, что туда насыпается. Вот, и потом, говорят, с походом делают. То есть насыпают так, что с горкой. И вот сколько, вот пока ты эту емкость держишь, вот эта горка держится, и вот тебе до сумочки или до чего несут ее и высыпают. Священное Писание говорит, Слово Божие да вселяется в вас. Оказывается, объемность должна быть обильная. Глубина и степень этой объемности, интересно сказано. Скажите, пожалуйста, ну, Священное Писание интересную такую фразу говорит, что Бог поставил Слово Свое превыше, цена Его превыше всех Его имен. Это да и аминь, на своем месте, так говорит Священное Писание, так сказал Бог. Но интересная следующая деталь. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». Значит, степень объемности, внутренности сердца человека, чтобы Бог вселился. Ну, Бог вселился. Интересно. Следующий вопрос. И вселился как? В некоторые, допустим, место жительства зайдешь, так, и вот развернулся, и вот там плечом одно зацепил, другим плечом другое зацепил, и пройти невозможно. В некоторые комнатки, спальни здесь у нас в Америке заходишь, и вот так вот бочком протискиваешься, там шкаф, чтобы не зацепил, там еще чего-то. Ну, вот такие комнатки. Получается, у народа Божьего немалое количество детишек, и в комнатке один не может, значит, двое, и начинается. И вот не пролезешь. В других домах мне приходилось видеть, хоть на грузовике заезжай в спальню. У некоторых шкаф, одежда там, знаете, ну, 2-3 вешалки помещаются, а у некоторых, удивительно, это вообще шкаф, заходишь и не поймешь, а что это у вас? Это шкаф нашей одежды. Эта одежда у нас на все случаи всей жизни. Не на год 365 дней в году 365 одежд, а 365 умноженное на столько десятилетий, сколько собираются жить и сколько прожили. Там вообще на грузовике можно заехать и развернуться. Но мне приходилось видеть такие стадионы, дома во внутренности. Ой-ой-ой. Послушайте, я другую мысль хочу заострить для каждого из нас. Итак, мы разбираем вопрос, чтобы оно вселялось в вас обильно. Но оно может вселяться, когда там будет объемность. Мы отдельно когда-то будем эту тему очень глубоко касаться, но сегодня хотя бы так, немножко бегло. Чтобы Богу было свободно, чтобы его ход не был стеснен во внутренности сердца человека, это очень глубоко и серьезно. Теперь, позвольте, это Иисус говорил столько, сколько могли вмещать. По-другому ставлю вопрос. А вот он, как сказать, остановился, а дальше ему было больше нечего говорить. Я не так вижу. Я вижу по-другому. У него еще было столько, чтобы туда положить, но он не мог больше говорить, потому что уже не вмещалось. Мы понимаем, что когда Бог вселяется во внутренность человека, то тогда, когда Бог вселяется во внутренность человека, позвольте, сколько он будет говорить? Столько, сколько могут вмещать? Вот этот вопрос сразу будет, знаете, какой? Ну, как правильно сказать? Он потеряет силу. Потому что Бог, он бесконечен. И вмещаемость сердца на предмет вмещания или вмещения Бога во внутренность свидетельствует о вопросе неограниченной способности сердца человека к восприятию бесконечно идущего живого Слова Божьего во внутренности. У Бога вот такая цель на земле, чтобы эту тайну Божьего благословения реализовать в жизни своего народа. А дьявол говорит, да чтобы этого не было, надо, говорит, тайники сердца позабить другой информацией. И на сегодняшний день немалое количество христиан говорят, вы знаете, ум человека это ограниченная такая коробочка, вот, ну, 10 минут слушает, 15 уже не может. Так что 30 давайте закрывайте собрания. И, короче, немалое количество собраний и церквей в Америке продолжительностью максимум час 20, час 30. Знаем, нет это? А есть даже всего лишь час. А почему так? Знаете, забитые мозги грехами, беззакониями, забетонированными там уже, от постоянства и так дальше, это, говорит, вообще не способное к восприятию истины Слова Божьего. Апостол Павел Коринфянам будет говорить во втором послании, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Должное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь и вы. Вопрос распространения вашей внутренности лежит полностью на вашей ответственности. Вы это сделаете при условии, если вы пожелаете. Позвольте, ну как человек это сделает, если он... Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, куда мы с вами пришли. Я не помню, как-то мы с вами в других темах затрагивали, не помню, какие названия тем. Вот это место Писания. Но сегодня, поскольку мы идем по порядку, наше внимание обращено именно сюда. Удивительно то, что вопрос, мы сегодня касаемся только пресыщения. И от этого пресыщения дальше вы уже обогатились, оно как-то параллельно и внутри под ним будет находиться, и стали царствовать. Наше основное внимание – пресыщение. Читаем место Писания. «Наш Господь во дне плоти сказал по этому поводу». Интересные слова. Луки, 6 глава, стих 24-25. Луки 6, 24-25. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Оказывается, коринфянское состояние церкви, они получили утешение свое, не Божье. Это свое утешение было основано на вопросе, их утешили демонические силы, если быть принципиальным, подсунув им ложное успокоение. Еще раз. Утешение. «Придите ко мне, и я, говорит, утешу вас, успокою, вытекает так». А тут выходит, утешение людей заключается в вопросе того, что они нарисовали себе картины. Вот когда я буду иметь вот это, вот это, вот это, значит все. Это касается любых направлений. Богатство по плоти, богатство души и богатство в духовных вопросах. Ну, пока мы сейчас не касаемся, потому что есть ложные богатства, есть истинные богатства. Богатство по плоти, ну, это понятные вопросы, материальные ценности и так дальше, во что одеваешься, во что обуваешься, где спишь, на чем ездишь, чем питаешься. Дальше, принципиально, богатство души, неправильные богатства, они превращаются тоже. Что ты ешь? Твое «я» что ест? И твое «я» на чем спит? И твое «я» на чем ездит, и твое «я» на каком кресле сидит, на каком диване восседает и так дальше. И зачастую получается, не столько для желудка нужны продукты питания, сколько для гордыни. А вы в этом году ели продукты? В принципе, в Америке дефицита продуктов не существует. На сегодняшний день и в той стране практически тоже, откуда мы выехали. Почему? Потому что снабжение по всему земному шару стало намного, ну как сказать, более свободным. Имея деньги, купишь практически все. Приблизительно так. Но раньше были моменты, когда, знаете, допустим, внутри той страны, откуда мы выехали, вот какой-то регион страны пользуется вот этими продуктами питания с поля, с огорода, с сада, с цветников там откуда. А другие нет, потому что, ну, они севернее, там у них таких культур нету. А чтобы перевезти, это дальняя дорога, не каждый везет. И получается, знаете, я не помню, мы с вами как-то рассуждали, очень простой пример. А вы, говорит, в этом году клубнику ели. Так вот у нас там на юге, где мы жили, если мясо стоило 2 рубля, ну, чтобы было понятно, назовем, пускай будет 2 доллара, как условная цифра, то клубника стоила 25. Вот и математика. Хоть рублями считайте, хоть долларами, без разницы. Просто цифры, соотношения. И значит, чтобы клубнику позволить себе купить, многие люди приходили на базар, когда уже товар забирали, хорошую клубнику забирали с прилавков, что не продалось, а потекшая оставалась. И все равно на этом делали заработок, вот по дешевке. Кто-то говорит, у меня денег нету, можно, говорит, я хотя бы помятую, которую вы сейчас будете выбрасывать в мусорный бак. Я, говорит, заберу. Разрешали. Люди ели. Клубника была, конечно, не на химии, это был аромат, вкуснятина и так дальше. Вопрос не в этом. И вот представьте, подходит на базаре и покупает клубнику. Свесь 5 килограмм. 5 килограмм на 25, это 125 рублей, 125 долларов. Это солидная сумма. Это получается 1/3 зарплаты была. Умеем считать. Вот он за один раз купит. А продавец говорит: моя клубника дорогая, она стоит 25 рублей килограмм. Вы знаете, насколько он унизил и уничижил этого гордеца? То от того, как рвануло, как психанул, я, говорит, тебя не спрашиваю, сколько твоя клубника стоит. Я тебе говорю, сколько ты должен взвесить мне? И тот бедный продавец уже виноватый, знаете, трепещет, уже не рад тому, что такой богатый покупатель. Ужас какой-то. И вот, наконец, этот взял, надо было кульки целлофановые толстые, чтобы всем назло, чтобы они все лопнули от злобы, что он сейчас будет эту клубнику есть, чтобы все видели, что он ее купил. И вот он должен дать 125 рублей, да? Он дает 150. Продавец отчитывает 25 и должен сдачу дать. Это говорит, забери себе за оскорбление личности. Скажите, пожалуйста, эта клубника нужна желудку или гордости? Вот и выходит, вот оно, видите, куда мы выходим. Отсюда вытекают все остальные вопросы. Так и одежда, и обувь не столько бывает нужна телу, сколько гордости своему. Я кому-то, знаете, поперек горла вот доказать, показать и прочие вопросы. Поэтому это вопросы страшнейшие. Здесь говорится, напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Отсюда вытекает вопрос, что немалое количество людей получают утешение Бог знает от чего. Если приходим мы к вопросу рассуждения, вы обогатились, вы уже присытились, то можем обнаружить, что зачастую у человека состояние, знает Священное Писание, все, хватит, достаточно, больше ничего не надо, какие-то духовные действия, дары пошли, все, ничего не надо. Мы с вами сегодня так немножко бегло коснулись, плод и дар. Какая разница? Плод надо вырастить, а дар дается. Дар подарили тебе, тебе его дали, ты не заработал. И больше ничего. И вот зачастую на сегодняшний день немалое количество христиан кичатся, или как это правильно сказать, хотят показать, что они чем-то особенные, они имеют дары. Послушайте, дар даром, а плод? Вот тут-то и вопрос. Эти вопросы настолько глубоко серьезные, поскольку о них следует думать и рассуждать. Согласно Коринфянам, если смотреть, то там затрагивается вопрос. Рассматривая, говорит, вы, коринфяне, рассматривая жизнь вашу, вы не делаете ей оценку, как положено, вы кичитесь или похваляетесь, или сами себе пыль в глаза кидаете, по-другому не сказать, да и окружающим тоже, таким же, которые воспринимают эту слепоту за реальность. Вы считаете, что вы обогатели, что вы ни в чем не имеете нужды. Но как книга Откровения, сам Сын Божий сказал, это получается у той церкви, у тех служителей или у того народа, у них был внутренний ложный покой, ложные утешения. Здесь написано, напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Получается, по книге Откровения, они получили свое утешение. Свое, но не Божье. Согласно Коринфян, вы уже получили ваше утешение, потому что вы считаете, что вы обогатились. Но подлинного утешения, это мыльный пузырь, нету. А внутреннего покоя правильного нет, это ложный покой. Это не то основание. Если принципиально помним, в свое время наш Господь сказал интересную фразу, в одном случае там апостолам, в другом случае 70 ученикам, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена записаны в книге жизни. Потому что важнее не то, что бесы повинуются, а важнее записанность в книге твоей. Почему? Потому что другая категория людей, говорит, придет и скажет, не твоим ли именем бесов изгоняли по-другому, а я скажу им, но ваших имен нету в книге жизни. Успеваем, да? А вот этой категории они скажут, Господи, ты представляешь, бесы нам повинуются. Значит, и те сказали, бесы нам повиновались. Прошедшее время мы изгоняли, мы совершали. Тем скажут, ваших имен нету записанных, потому что вы изгладили ваши имена стилем жизни, выхождением. Подожди, ну мы же одарованные, дары же у нас-то остались. То-то ваши дары вам-то на памяти останутся, а плода жизни у вас не существует. Это серьезнейший показатель. А вот этим говорит, да не туда вы обращаете внимание, что бесы вам повинуются. Обратите внимание, что имена ваши записаны. Позвольте, чем мы рассматриваем вопрос записанности наших имен? Оттуда ставится вопрос иметь утешение. Иметь покой. Заново. Возврати мне радость спасения. Радость спасения – это утешение. Это зависит от вопроса пребывания имени. Делайте твердым ваше звание избрания. Ну, то есть, как мы ставим вопрос пребывания нашего имени в Господе? Мы на чем основываемся? На каком богатстве? Мы сейчас уже не берем материальное. Мы не берем продуктовое, мы не берем физическое, здоровье или что бы там ни было. Мы рассуждаем вопрос интересный. Чем мы проверяем, что у нас, что мы имеем? Чем мы можем похвалиться? Не друг пред другом, а нашему Господу сказать. Сказать, Боже, вот этим ты меня обогатил, вот этим ты меня наполнил. Вот этого, что ты мне даешь, я, в принципе, сыт, на вот эти две минуты, на одну минуту. А теперь дальше я опять голоден, опять хочу. Ну, позвольте, дитя мамку кушает не непрерывно. Вот оно покушало и время, потом опять покушало, опять время. Птицы кормят птиц непостоянно. Ну, пока даст, потом прилетит, опять принесет. В принципе, за день постоянно, но интервал времени получается. Но когда Бог напояет свой сад, свои дерева, свои виноградники, то там непрерывный поток сока идет. Когда Бог определил, чтобы наше тело было питаемо через кровь, то кровь подается непрерывным потоком. Это закон. Вот здесь ставится интереснейший вопрос. Боже, когда мы в правильном взаимоотношении с Тобою, то это богатство непрерывным потоком течет к внутренности нашей. Мы однажды с вами очень глубоко будем касаться вопроса духовного богатства. Чем обогащены мы И на что мы можем смотреть и ликовать? Господи, как я благодарен, как я благодарна. Ты посмотри, вот это богатство. Старцы, 24 старца книга Откровения, их богатство, к примеру, там разные моменты описываются. Один из вопросов был, они снимали золотые венцы и ложили к его ногам. Это было сокровище, это было богатство. Венец правды, венец истины, там разные-разные венцы существуют, мы как-то с вами исследовали. Очень похоже, что мы опять подойдем к этому вопросу. Это богатство венцов, это слава. Дальше, с другой стороны, они держали золотые чаши, которые полны были фимиама, и это было молитвы святых. Это было богатство. Принципиально, чтобы мы рассуждали для себя, раз мы касаемся этого вопроса, богатство этих чаш заключался в вопрос не продолжительности молитвы и набора слов. Пожалуйста. Но там стоял вопрос взаимоотношения с Богом, и вот душа начинает, или внутренность человека, начинает отдавать свое естество, или как правильно сказать, в молитве благодарности, восторг к своему небесному Отцу. И вот этот поток непрерывный, текущий из внутренности, вот этому молитву ценит Бог. Я думаю, мы успеваем. Отдельно этого вопроса тоже будем касаться, у нас будет отдельная тема, очень благословенная в этом вопросе. Вот этот колоссальный поток Божьего благословения, которое Бог определил. Бог желает, чтобы это благословение было передано. Итак, мы у Луки 6 главы, стих 24-25. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Возвращаемся, 25 стих, первая половина. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Хлеб жизни пришел с небес, Бог послал, это есть Сын Божий, дается благословение, что принимают этого хлеба, и вдруг они пресытились, они не едят, не воспринимают». Послушайте, не воспринимают, не едят только по одному, ну или, как сказать, по одной из причин. Наелись не той пищи, напились не того питья. Или больные захворали, заболели, не воспринимают никакую пищу. Вопрос этого состояния печален и опасен по той причине, что Священное Писание говорит интереснейшую фразу. Может быть, мы никогда об этом не задумывались. Иезекииля читаем 16 главы, стих 49, хотя бы только. Здесь принципиально говорится, интересные вопросы, мы как-то с вами беседовали, рассуждали, не помню в каких темах. Там выше, в 45 стихе говорится, мать ваша хитьянка, отец ваша Марий. В данном случае говорится, кто такой Авраам и кто такая Сара. Дальше, ну а там говорится, ты дочь в мать твою и тому подобное, мы на это не обращаем внимания сегодня. 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее». Интересно. В чем? В гордости? Еще раз. В чем было беззаконие? В гордости было беззаконие. В пресыщении беззаконие, в праздности беззаконие. И она руки бедного нищего не поддерживала. Бог говорит, беззаконие, не беззакония, беззаконие, как единый плод, и вот у него детали, или как правильно сказать, компоненты, из чего он соединен. Или, вот, допустим, апельсин, если взять, и по долькам, вот они, дольки, составляющие один апельсин или мандарин. Или взять виноградную веточку, и вот это фактически плод единый, а у него вот эти ягоды, эти компоненты. Здесь говорится, вот этот плод, какой? Беззаконие. В чем он заключается? Гордость, пресыщение, праздность. Дальше мы не касаемся, хотя бы пока мы с первые три пункта. Пресыщение – вторая ступень после гордости. Заново. Гордость, пресыщение, праздность. Праздность приведет к вопросу, жуткого вопроса. Праздно стоящие, праздно мыслящие, праздное мышление, праздное понимание, праздное хождение. Праздные. Это безделье. Это довольно-таки серьезнейший вопрос. Господи, помилуй. Итак, вопрос. Пресыщение. Вы пресытились, потому что вы возгордились. Коринфяне, для вас это оказалось ценным, для вас оказалось это важным, необходимым. И вот эта гордость ваша привела вас к пресыщению, а дальше приведет к праздности. Дальше вы не захотите трудиться, вы не захотите очищаться, не захотите освящаться, вы не захотите побеспокоиться о вопросе того, чтобы вам иметь богатство, которое Бог определил. Вас, говорит, это нисколько не интересует. К этому у вас влечения нету. Беспокойства, говорит, к этому, говорит, у вас нету. Это, говорит, страшная беда. Итак, вопрос. Если бы мы с вами задумывались о положении, что вот это беззаконие, пресыщение, это вопрос того, что в людях гордыня, гордость. Боже, помилуй. Следующий вопрос, на который Бог обращает внимание, нам следует заметить для самих себя. Что происходит, когда у людей происходит пресыщение? С одной стороны, гордость, потом пресыщение, а потом праздность. В притчах мы читаем, в 30 главе, стих 9, хотя бы первая половина. Здесь довольно-таки печальное заявление. Очень, очень, очень. «Дабы пресытившись, я не отрекся от тебя». Притчи, 30 глава, стих 9. Еще раз. «Дабы пресытившись, я не отрекся от тебя». В каком контексте он говорит это? «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы пресытившись, я не отрекся от тебя, не сказал, кто Господь? И чтоб, обеднев, не стал красть и не употреблял имя Бога моего в суе». Мы возвращаемся назад. К этому вот началу 9 стиха. Если принципиально, здесь говорится о больших разных вопросах, но мы оттуда берем как закон. 1 плюс 2 равняется 3. Здесь сущность закона. Пресыщение обязательно приведет к состоянию отречения. Если смотреть Коринфян и то, что мы прочитали, вот это выражение, которое Бог сказал, предупредил у Иезекииля. Беззаконие пошло в вопросе гордости, пресыщения, праздности. Пресыщение переходит в ступень отречения от Бога. Это получается, пресыщение приведет к беде какого порядка. Человек начнет ту пищу, которую дает Бог, он начнет ее топтать, ни во что ставить. Она ему не нужна. Это страшное состояние. Дальше. Пресыщение зачастую происходит в духовных вопросах, потому что появилась ненасытность в каких-то греховных моментах. Это закон. Один к одному, по-другому не бывает. Читаем фразу, очень глубокую. Псалом 77, и параллельно этому те же самые события описываются в числах. Пока есть Псалом 77. Что здесь происходит? Стихи читаем с 27 по 30. До этого описывается, что в 24 стихе он одождил на них манну, пищу, хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Сытость – это насыщенность, насыщенность. Дальше. «Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силой своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их, и они ели и присытились». И желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, и еще пища была в устах их. Еще раз, читаю эти два стиха. 29 и 30. Они ели и присытились. Присытились потому, что это было желаемое ими. Дальше. Почему это желаемое они получили и присытились? Но еще не прошла прихоть их. Оказывается, прихоть их, без малого, чуть ли не похоть их. И вот эта прихоть их, она еще написана «не прошла». Заново. По логике вещей получается, если человек очень сильно хочет, то насытившись, он должен получить удовлетворение своей прихоти. Еще раз. В данном случае прихоть – это движение, которое произвело движение в купальне их внутренностей, и они стали высказывать желаемое. Вот эта прихоть произвела действие желаемого. Это желаемое было высказано. Нам надо мясо. Дальше. И они ели, и дальше. Насытились? Нет, пресытились. Правда разница? Они наелись настолько, что уже пресытились. Пресытились – это уже из ноздрей мясо идет. В зубах оно еще застрявшее. Они получили желаемое. И получив желаемого, насытившись и пресытившись, они так и не успокоили чего? Но еще не прошла прихоть их. Еще пища была в устах их. Отсюда вытекает вопрос. Прихоть никогда не заглушается насыщаемостью. Священное Писание говорит, не насытится око зрением, потому что там прихоть, там похоть. Не наполнится ухо слышанием, потому что там прихоть, там похоть. Если мы рассматриваем вопрос отрицательности и греховности. Значит, дальше. Не насытится язык говорением. Не наполнится этим. Знаете, в простонародье говорят, язык без костей. Во, молотит, говорит, и не устает. Член тела в теле человека, который никогда не устает. И отдых не нужен. Никогда не задумывались. Где он? Язык. Прихоть, болтливость, праздность, прихоть. Итак, еще раз читаем. Они ели и присытились уже, и желаемое им дал им. Зачастую люди многие свои вопросы, желания высказывают как необходимости и потребности любого направления. Но Священное Писание на эти потребности, запросы и хотения, желания говорит, это прихоти, запятая похоти. И когда человек в этом состоянии, сегодня у нас первая часть, мы во вторую не успеем войти, потому что по времени мы немножко детальность вот эту вот касаемся, у нас сегодня только первая часть. У нас будет еще вторая, и обязательно должны мы вот эту деталь во второй части опять осветить еще глубже и потом дальше идти. Но мы сейчас прочитаем еще одно место Писания слегка, и сейчас будем подходить к молитве, слегка подытоживая эту тему. Итак, получается, вот это вот, прихоть, похоть, которой движим человек, он зачастую выдает желаемое, хотение, желание. Бог производит действие хотения или желания. А тут получается, прихоть производит действие хотения, желания. Дальше человек это ставит настолько в категорическую форму. Умру, если сейчас ты мне не дашь, если ты мне это не сделаешь, или как я хочу. Вот ты мне подаешь не на этой тарелочке, а вот на этой тарелочке ты мне подашь кушать, потому что иначе у меня аппетит будет падать, ломаться. Это касается всех-всех-всех-всех вопросов, всех-всех-всех направлениях. Каких ложечках, каких тарелочках, какая сервировка. И сервировка за закрытыми дверями, когда муж с женой отдельно, там отдельная сервировка в постели идет. Открытым текстом называем вещи своими именами. Зачастую бывает необходимо, знаете, уши наполнить музыкальными сопровождениями. Вот определенная музыка, знаете, только не та музыка, которая открывает небо. Не та зачастую музыка звучит в ушах народа Божьего. Сегодня даже не об этом. Это прихоти, похоти. Теперь об этом вопросе очень глубоко описывается в числах. Это момент, когда народ сидел возле своих шатров, они плакали, говорили о вопросе, вот, кто накормит нас мясом. И вспоминали, как они жили в Египте, что они там имели. Вот это состояние уже, оно достало Бога. Они уже настолько вошли в этот ропот. Зачастую этот ропот, у нас будет отдельная тема ропота. И когда Бог даст, мы будем касаться ропота, то мы ужаснемся, потому что ропот может быть во всех абсолютно направлениях, в каких только существует человеческое естество. Это вопросы пищи, это вопросы приготовления всевозможные, это одежда, это обувь, это место жительства, транспорт и так дальше. И это ропот относительно там за закрытыми дверями взаимоотношения половые муж и жена. Да, ропот, ропот, ропот. Высказываются прихоти и хотения. Откуда оно происходит? Потому что, там написана интересная фраза, числа 11:6. «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Если принципиально за то, что им опротивила манна, она опротивила не потому, Бог не мог, знаете, сделать такую пищу, которая бы не удовлетворила запросы всех людей. Он Бог совершенный. И вдруг он создает такую пищу, которая удовлетворяет запросы всех людей, и эти запросы не могут быть удовлетворены. Думаем внимательно, какой здесь ужас. Там говорится, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. А что получается? Во внутренности человека есть пришельцы, живущие, которые обнаруживают свои прихоти. Эти пришельцы, которые выходцы из Египта. Вот мы идем в землю обетованную, я, ты, мы, вы, они. Для всех рассуждаем этот вопрос. Дай Боже, чтобы у нас этого не было. И вот эти прихоти, эти пришельцы, которых надо было оставить в Египте, человек с собой берет, они нам нужны, вот они на подъем пошли. Определенный род вида чувств, хотений, желаний, стремлений, целей, которые в глазах человека кажутся, как правильно сказать, жильцами, горожанами или гражданами земли обетованной. Бог говорит, что ты делаешь? Ты что берешь с собой? Это ты взял такие вещи, которые нужны тебе для переселения, ты собираешься с ними жить, ты собираешься, чтобы это у тебя устроялось. В свое время, это же вообще Рахиль такой ужас сделала. Священное Писание говорит, они две, говорит, устроили весь, говорит, дом Израиля. Правда, там интонация в Священном Писании не очень написана, не очень выражается. Кто как ее прочитает? Они такое устроили всему дому Израиля. Потому что он устроил себе, он посеял это, а теперь пришел жать. Мы сами это разбирали. Вот ее прихоть такая была, надо идолов взять. Только, пожалуйста, чтобы мы никого не судили. Вот она берет с этими идолами. Вот ее пришельцы, которые пойдут в землю обетованную. И вот она там будет вместе с этими идолами-пришельцами жить. И они сейчас ей дадут. Они ей устроят жизнь. И она устроит всем жизнь. Понимаем? Серьезные вещи. А откуда это все пошло, знаете? От мамочки или от ее тетушки. Мамочка ее мужа или тетушка ее. Потому что Лаван, это был отец. Мы понимаем, какой ужас. Сестра Лавана принимает благословение раба Авраама или принимает богатство Исаака, который обнищал ради нее, но свой стиль мышления в немалом количестве вопросов она протаскивает в шатры, ну, своего Исаака. Думаем. И вот у них рождается Исав и Иаков. И вот эта идея общепринятых мышлений, если мы посмотрим, как две капли воды, Лаван и она. Почему Лаван, когда встретил своего племянника, говорит, о, да ты кость от кости моей, плоть от плоти моей. Значит, он какую песню пропел? Слушай, да мы с сестрой, с твоей мамкой одно и то же. Это почерк, который в тебе, там же написано, говорит, и он ему все рассказал это. Знаете, птицу видно по полету. И когда он рассказал, то Лаван сразу понял, что почем, и что сестричка его продолжает в определенных вопросах старые песенки петь, старую пластинку крутить. Думаем внимательно об этих вопросах. Во где беды. А потом это будут высказываться прихоти. А потом эти последствия этих прихотей. То вот здесь в числах, мы читаем 11 главы, читаем с 18 стиха по 23, потом с 31 по 34. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Вот у меня здесь ударение над мясом. По-другому не прочтешь. Мясо не прочтешь. Оно не читается в русском языке, оно читается мясо. Но для чего, когда оно читается мясо, над ним еще раз ударение ставить? Никогда не думали? Я читаю, как я читаю, вот здесь написано. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Ешьте. Да только у вас очищение произойдет интересно. Если у вас будет действительное очищение, то вы будете со страхом и трепетом есть мясо.
И поражение вас не коснется. Парадокс. Очищение делается, освящение делается, но в этом вопросе ни очищения, ни освящения не существует. И вот только за этот вопрос у них будет сейчас поражение в стане. Читаем.
Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней, не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается вам отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сём, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц? Заколоть ли нам овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? О, удовлетворение. Ну, давайте открытым текстом. Зачастую удовлетворение бывает разных потребностей. Правда, да? А потребности зачастую греховные, а высказываются за естественно необходимые. Эти потребности... Удовлетворение запроса потребностей у нас будет отдельная тема. И когда мы подойдем к этому вопросу, то я не знаю, волос дыбом, наверное, встанет. Зачастую удовлетворение потребностей, прихотей и похотей – это есть грехи и безобразие. Это беззаконие, говорит Бог. А народ Божий занимается удовлетворением потребностей. И говорит, это потребности, их надо удовлетворить. Да никогда потребности греховные не будут удовлетворяться. Наоборот, вот там будет поражение. Язвы духовные в народе Божьем. Погибает народ. Физических язв на теле, может быть, и не видно. Может быть, не сразу они вскроются. Священное Писание, знаете, говорит, оттого многие из вас немощные и больные немало умирают. На сегодняшний день я так смотрю, и я так вижу удивительнейшую вещь Бог открывает. Вы знаете, если бы Бог сразу бы разобрался с народом Израиля, тогда, когда их надо было всех уничтожить, это был бы тихий ужас. А 20 лет и старше всех надо было, за исключением считанных единиц, ну, смерти предать. А те, которые родились в пустыне, те, которые до 20 лет вышли из Египта, это две группы, ну, как сказать, населения или как этого народа Израиля, они войдут в землю обетованную. Это же удивительнейшие вещи. Язв не видно, а поражение есть. И поэтому, если на сегодняшний день Бог бы начал вот по этому месту Писания Нового Завета все-таки так поступать, то кто его знает, какое количество людей вынесли бы в гробах из поместных собраний. Дальше, какое бы количество людей оказалось бы в таких серьезнейших болезнях, но тогда бы криком кричали, сказали, ужас! Кто не находится в этой церкви, все больные, все помирают. Или в большинстве своем. Ну, то же самое получилось бы тогда с народом Израиля. Потому постепенно, постепенно, вроде незаметно. А апостол Павел говорит, Бог, говорит, мне открыл состояние. Я, говорит, вижу, что творится среди народа. Какого народа? Дело в том, что эта фраза говорится в адрес Коринфянской церкви. Ну, так да или нет? 11 глава, 1 Коринфянов. Оттого многие из вас, немощные, больные, немало умирают. Это же вообще. Но об этом не принято говорить, что это состояние Коринфянской церкви. Серьезнейшие вещи. Мало думаем о них. И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет. Ну и дальше оно сбылось. Теперь дальше. Читаем с 31 стиха по 34. «И поднялся ветер от Господа», это в числах 11 главы находимся, «и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, и на два почти локтя от земли». Я как читаю, вот так читаю, еще раз.
Значит, сколько их было? Вот стан, в стане ни одного, а вот вокруг стана есть. Ну, так надо понимать.
И поднялся ветер от Господа, принес от моря перепелов и набросал их около стана. На путь дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону около стана.
Значит, один день... Надо идти из стана дальше, и вот один день идет, все перепелы, 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 перепелы. С другой стороны стана вышел, и целый день идешь, не полдня, значит, туда пошел и к вечеру вернулся, ничего подобного. Вот утром вышел, и к вечеру идешь, до вечера добрался, а там еще перепелки лежат. Теперь, какая высота этих перепелок была?
На два почти локтя от земли. Локоть – это от кончика пальца до локтя среднего человека. Два локтя – это, считаю, ну, повыше, чем колено человека.
Бог сказал, ни день, ни два, ни десять, ни два, целый месяц будете есть. Дальше. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и, все след... и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 хомеров, там надо посмотреть объем, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту сему Киброт-Гатаама, ибо там похоронили прихотливый народ. Перевод этого значения обозначает «гробы прихоти». Послушайте, на сегодняшний день какое количество народа, они находятся во гробах прихотей своих. Они сами похоронили себя там. И когда проповеди идут, Лазарь, тебе говорю, выйди вон. Послушайте, эти наоборот усяживаются и остаются там. Да что ты нам темы говоришь, что ты под нас говоришь? Да под вас, чтобы вы вышли из гробов, потому что вы в гробах ваших прихотей находитесь, ваших похотей. Еще мало того, вы присытились, говорите нам, говорите так, чтобы нам, знаете, елей на душу. Да какой тут елей на душу? Священное Писание говорит, кого, говорит, люблю, тех обличаю, даже наказываю. Так, говорит, будь ревностен и покайся. Такой ответ говорится в книге Откровений. Потому что ты, говорит, уже ну, настолько считаешь себя обогащенным. Боже, помоги нам. Нам есть о чем задуматься. У нас сегодня только первая часть. Бог даст, у нас будет вторая, чтобы нам глубоко-глубоко рассуждать. Господу нашему благодарность. Склоняем колени, будем молиться. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за Твою силу и могущество, славу и величие. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, имя Твое имя. Благодарение Тебе за заботу, попечение, милость, за действие Твоей благодати. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец. Хвала имени Твоему Святому, достойный Ты хвалы, славы, чести и поклонения. Благодарность Тебе, что сила Твоя действует могущественно, что Ты производишь свои действия для славы Твоего Святого имени. Помоги нам, Боже, чтобы Слово Твое глубоко проникало далее в внутренности наши. Чтобы Слово Твое оно производило дальше действия, ради которого Ты посылаешь. Ты много совершил, совершаешь и будешь совершать. И мы с большой благодарностью, что мы в Твоем саду, в цветнике, винограднике. Большой благодарностью, что, Господи, жизни наши не прервались, тем более в неготовности Ты сохранил нас. Боже, хвала имени Твоему Святому. Достоин Ты этой славы, чести и поклонения. Боже, управляй дальше жизнью, хождением, чтобы имя Твое было возвеличено и прославлено. Владыка пасты, мы с большой благодарностью, что Ты обилие хлеба Твоего посылающий, чтобы наши внутренности вмещали эту истину Твоего благословения, чтобы прославилось Твое святое, чудное, славное имя. Хвала имени Твоему святому, потому что силен Ты и могуществен. Боже, яви Твою славу наследию Твоему по всему лицу земного шара, народу Израиля в рассеянии Палестине. Встань народа Твоего по местному собранию церкви Твоей и всего наследия Твоего. Господи Боже, сохрани нас, благослови нас, семьи наследия Твоего, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького, те, которые одиноки, двое, трое, у кого Твое семейное положение. Господи Боже, да будет Твоя ограда, Твое попечение, забота. Ты знаешь, как хранить стан наследия Твоего. Боже, Боже, благодарность, что Ты днем и ночью ополчаешься вокруг наследия Твоего. Сохрани нас, чтобы наши жизни не прерывались в неготовности. Да будет слава, величие, честь и поклонение имени Твоему, сильному, славному, всемогущему, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Прими хвалу, будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой.